К чему же все это обязывает нас? Если хоть и не сейчас, но приближается конец. Этот вопрос уже имеет для каждого из нас реальное и огромное значение в личной жизни и практическом поведении. Укажу очень конспективно. Да, мы должны выйти из психологии прежнего благополучного жития в атмосферу ожиданий, святого беспокойства, переоценок. Бодрствуйте, вот первое, что говорит Господь. Особенно бодрствовать придется потому, что будет разделение повсюду, в семьях, в друзьях, в светском и в церковном мире. О, как это не больно, но как трудно разбираться будет. Мы православные. Нет, мы. И не вы, и не те, а мы, третьи. Скорби и разделений нужно ждать и в церкви. В России это уже совершается. Живая церковь, украинская самосвятская и так далее. Кажется, должно произойти и за границей. Помоги нам, Господи. Это и больно, и страшно. И потребуется мужество. Еще страшнее самому отпасть от истинной церкви или заблудиться. Пусть осудят неправильно, лишь бы остаться в малом стаде. А если и сам запутаешься? А вопросов навертывается и за границей все более и более, и потому всемерно должно держать церковного пути. Но совпадает ли он с линией поведения тех, которые из нас говорят о себе, как о церкви? Это нелегко будет разобрать. Где же учиться? В двух источниках. В святоотеческом и евангельском учении. Но и этого еще мало. Необходимо жить соответственно этому, чтобы сподобиться воспринимать свет истины. И этого еще, вероятно, мало. Тогда нужно совет между братьями иметь. А больше всего, кажется, нужно молиться и подвязаться в покаянии. Как Господь и указал после «бодрствуйте», молитесь и не отягчайте себя невоздержанием. А все это сводится к более общему. Вы же, а вы в противоположность центробежной внешней деятельности, куда я включаю и самое занятие этими вопросами в деталях, а тем более исчисление дат, смотрите за собою. То есть устремляйтесь в себя, в душу свою, а не во внешние события. Может быть и довольно для нас? Закончу словами двух людей, очень разных по происхождению и духу, но тут сходящихся. Основной тон предсказаний Христа можно свести к четырем словам. Берегитесь, смотрите, терпите и молитесь. Это говорит западный ученый-христианин, хотя и англиканин по исповеданию. А вот что на днях написал мне молодой священник, прежде увлекавшийся революцией большевистского направления. «Мы хотим, очень, может быть, сильно хотим, броситься навстречу жениху в полуночи грядущему. А все же масло-то наше еще в долг выпрашиваем, своего-то пламени еще не обрели. Будто бы внешний человек тлеет, но уже очень медленно. Впрочем, смущаться ли этим? Не лучшая ли это гарантия верности, очищения?» Не знаю, что ответить на сей вопрос. А может быть, это знак малоелейности у нас, юродивости? Многогрешный епископ Вениамин. Постскриптум. Копию прошу отослать опять. О.В.О. Потрудитесь уже. Или еще проще. По прочтении отошлите письма эти ей совсем, так как вам они не нужны уже. 1925 год. 15 по новому, 28 по старому стилю февраля, 1 час ночи. Канун недели об изгнании из рая. Белека. Глубоко уважаемый батюшка, отец Александр, с великим постом. Получил ваше второе письмо. Постараюсь по силе бессилия моего ответить. И поверьте, не смирение мое заставляет так говорить о себе, а ясное сознание. Ведь я тоже пережил самомнение учительное, а сейчас начинаю прозревать, что был в великом обольщении, воображая себя многознающим. А теперь нередко приходят мысли уйти от учительства, замолчать. Причины две. Одна, я уже писал про нее, ясное сознание, что не в этом наша задача, а в борьбе со грехом. Другая — опознание своего малознания. Вы можете возразить, тогда что же должны сказать про себя некоторые другие? Но не все ли это равно для меня лично? Разве равное или меньшее, или большее несовершенство и невежество других поднимет меня? Нисколько, даже наоборот. И признаюсь, мне странными и легкомысленно дерзкими кажутся люди, воображающие, что они не только знают необходимое и существенное, но еще и устремляются в запрещенное и для всех таинственно закрытое. Но вольному воля, а мне не по пути с ними. Да они и сами отвергают таких. Если же и пишу, то для вас, а не для них. Возражение ваше, точнее их, лишь одно, и весьма слабое видится мне. Блажен читающий и слушающий. Но подумайте, разве же это возражение против нас? Разве мы отрицаем чтение? Церковь даже установила читать апокалипсис в монастырях, но не в храмах. Это очень примечательно. Значит, церковь не желает у всех поднимать вопросы. А за трапезой, вместо обычных житий святых, кажется великим постом. Всегда читал его русский народ. Усиленно читают теперь в России. Очень полезно читать и эмиграции, но именно читать и слушать, а не сказано высчитывать сроки, вопреки ясному и решительному Слову Божию. Что за дерзость стала у людей? Называются христианами, а Христа Господа не слушают. Даже не сказано растолковывать, а лишь читать и слушать. Я по легкомыслию молодости тоже пытался, но никак не считать, а лишь протолковывать существенные и более доступные места из Откровения. Но и то старался держаться литературы. Сборник Барсова, толкование на апокалипсис святого Андрея Кесарийского и некоторые другие. Между прочим, есть очень содержательная брошюра Льва Александровича Тихомирова «Апокалиптические судьбы мира». Приблизительно таково название. Раскрывать печати – дело не наше, а самого же Господа. Поэтому не только отдельным членам, но и всей церкви не под силу раскрывать заранее закрытое. А только история, руководимая самим Господом, а следовательно, Он Сам в действиях истории, раскрывает эти печати с тайн. Но и опять, не след, а лишь с событий. Поэтому, если бы и целый собор стал касаться этого предмета, то он мог обсуждать лишь какие-либо принципиальные и общие вопросы. Хилиазм, отношение к арифметическому богословию новоизмышленному и тому подобное, а никак не детали текста, и уж тем более не дерзнул бы считать сроки. Если только он был бы под руководством Святого Духа и хотел слушать главу своего, Христа Господа. Поэтому и вы неправильно думаете, когда пишете «такие вопросы могут быть решаемы лишь соборно всею церковью». Не будет она заниматься грешным и запрещенным делом, тем более, что этот вопрос уже был в церкви, и ею отвергнут. А основной закон церковных постановлений – не пересматривать и не перерешать прошлого, и именно догматического, вероучительного, что было решено. Это я знаю точно по деяниям собора. Об этом, то есть о голосе церкви, я хочу немного написать еще. Если некоторые из отцов и дозволяли себе нечто подобное, Папий, Иустин, Ириней, то замечательно, что большей частью это учение прививалось к еретикам и сектантам. Гностик Кернив, эбиониты, монтанисты, аполлинариане, в новое время анабаптисты с социалистическим оттенком, теперь адвентисты, гностицизм. Философское учение, стремившееся примирить язычество с христианством. Эбиониты, со второго века иудействующие христиане, продолжавшие держаться Моисеева закона и отвергавшие проповедь апостола Павла о свободе язычников от иго этого закона и авторитетность новозаветных сочинений. Монтанисты, еретики, осуждавшие церковь за снисхождение к падшим, отвергали брак, вино, мясо. Аполлинариане, по учению Аполлинария Лаудикийского, выступали против никейского символа. Во Христе сочетались две сущности – совершенное божество и совершенное человечество. Баптисты-менониты, последователи Шторха, Фомы Мюнцера и Иоганна Лейденского, отвергая крещение младенцев, перекрещивают приходящих к ним. Адвентисты – секта, проповедующая скорое второе пришествие Спасителя. Основана в Америке в 1833 году Миллером, фанатичным исследователем пророчеств, который точно назначал и время кончины мира, сначала в 1843, а затем в 1847 году. Уж это одно должно заставить относиться не только подозрительно, а и прямо отрицательно. «Скажи мне, с кем ты знаком или дружишь, соглашаешься, и я тебе скажу, кто ты таков», — говорит пословица. Например, на Первом Вселенском соборе союзниками Ария были языческие философы. Уже это одно отталкивает. Теперь тысячелетники, друзья социалистов по мечте о земном рае. Опасное содружество. Нет ли общности в вожделениях социалистов и антисоциалистов-иммигрантов? Несомненно, есть материалистическое представление земного царства Божия. Хоть бы прочитали книгу покойного профессора Новгородцева об общественном идеале. Солидный труд. «Крушение веры в возможность земного рая». Это одна из тем книги. А я уже выяснил вам в предыдущем письме, что природа Царствия Божия аматериалистична. Не здесь, на земле, а там будет новое небо, новая земля, новая тварь, тело духовное. Смотрите Откровение Иоанна Богослова, глава 21. Стихи 1 и 5. И в этом корень вопроса и ответов. Царство Божие, благодать Святого Духа. И духоносные святители Церкви были решительными противниками хилиазма. Святитель Василий Великий, святитель Григорий Богослов, святитель Епифаний Кипрский, последний в своих книгах о ересях или панарий, специально разоблачает и эту ересь, 77-я. После этого находятся дерзатели. Наконец, Второй Вселенский Собор осудил учение Аполлинария вообще, а в частности и его мечты о хилиазме. Потому внес в символ веры, в седьмой член слова, «Его же царствию не будет конца, а следовательно и перерыва». В заключение я снова возвращусь к настроению и поведению высчитывателей. Ну хорошо, допустим, они, занимаясь запрещенным делом, дошли, что будет конец мира в таком-то году. Ну а дальше что же они будут делать? Неужели опять пересчитывать? Ясно, нужно готовиться к приближающемуся концу, то есть каяться, бороться со грехом, приобретать благодать Божию, а люди даже не замечают отсутствия ее у себя. Одним словом, спасать душу. Поэтому скажите им, ну скорее кончайте свою арифметику, да принимайтесь за дело, а иначе уподобитесь девам с пустыми лампадами. «Где же вы были?» — спросит неожиданно пришедший жених. «Мы высчитывали час твоего прихода». «Идите, не знаю вас. Двери закрыты». Пробогословствовали. Святитель Григорий Богослов говорит, «Богословствовать можно не всякому, не всегда и не перед всеми. А преподобный Иоанн Лествичник, кающийся, не должен богословствовать». А нынешние люди от спиритизма бросаются в апокалипсис. Все это несчастная болезнь Евы. Будете яко Бози, все узнаете тайное. А нужно-то было послушание Господу да обрабатывание рая. За любопытство же изгнаны были оттуда. Кстати, ныне пелось о рае, всеночное перед прощенным воскресеньем. Просил бы я вас не для осуждения, присмотреться к душевному обмену сих новых гадателей и написать мне для проверки моих предположений. Кто они? Каковы по жизни? Со средствами ли? Их предыдущее духовное состояние, степень политических исканий, предшествующее материальное и социальное положение. На этом можно бы и закончить, но остается один, еще смущающий пункт. Говорили старцы. Прежде всего, нужно проверить, кто именно. Что говорили? Неужели о точных сроках? Годах? Неужели о тысячелетии? Не верю. А если говорили, то это старцы не от Бога. Или же на этот раз Бог допустил им ошибиться? Иногда и отцы заблуждались. В частности, о конце мира, как вы хорошо знаете из послания к Солунянам. Ошибались первые христиане. Ошибались и некоторые из отцов V века. Например, блаженный Августин, кажется, думал о близком конце. У святителя Тихона Задонского есть указание на близость конца и на осуществление пророчеств. Но годов он не высчитывал и хилиазму не учил, конечно. И однако, еще мир продолжает быть. В последний 19 и 20 век особенно стали напряженно ждать близости конца. Распространенная книга Нилуса дает достаточно материала. Присоедините сюда еще и отца Иоанна Кронштадтского. Может быть, с начала мира христианского не было у христиан такого предчувствия близости конца, как теперь. И даже по всему миру. И много оснований к тому. Но окончательно утверждать, а тем более точно устанавливать год, положительно безрассудно. Пусть хоть опыты истории научат всему. Вон адвентисты тоже не раз со своими вычислениями попадали в заблуждение, то сначала указывали на 1924 год. Прошел только что, слава Богу. А прежние? На 1844. Уже 80 лет прошло. И число месяца, 22 октября, указывали. Теперь отодвинули на 1932 год. А более благоразумные, не желая рисковать своим авторитетом, отчисляют миру жить еще 3/4 века. До 1995 года. Но на то они и сектанты, чтобы заблуждаться и вводить в заблуждение. А как же старцы? Ну что же, и они могут заблуждаться. То есть в каком смысле? С одной стороны, они по существу правы, ибо схватывают чувством своим, чего не чуют более глухие, самые отдаленные грохоты грома, все более приближающейся грозы. Но в расчетах могут ошибаться. Тем более, что их чуткий слух приближает к ним гул грозы более, чем это есть на самом деле. А кроме того, может быть гроза и местного характера, а не вселенского. Греция кончилась после Рима, а сама кончалась при рассвете Третьего Рима. Может быть, еще китайцы, индусы, японцы дадут миру и Печерские лавры, и новых Антониев, и Феодосиев, и Сергиев, и Серафимов. Почем знать? Но, может быть, кончается Россия, я не думаю сего, а умирая, родит Восток христианский. Вероятно, что и Россия переживет еще блестящий духовный, политический и морально целый век после этой очистительной грозы и мора. Оптинские старцы будто бы об этом говорили. Может быть, в этом смысле можно понимать тысячи лет, о котором говорили какие-то старцы. Может быть, а может и не быть. Но еще не конец мира, хотя, может быть, эпоха преддверия его, филадельфийский период в начале своего зачатия. Ибо к концу мира, о конце мира перестанут думать. Святитель Тихон Задонский видел в некоем состоянии Божью Матерь со святыми апостолами Петром и Павлом, между прочим, спрашивал их о конце мира. Святой апостол Павел промолвил: «Когда будут говорить «мир» и «безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба». Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 3. Еще не было обращения иудеев в христианство. И это совпадает с 3 главой Откровения, где говорится о полном религиозном индифферентизме, при материальном богатстве и удовлетворенности, при внутренней слепоте, пустоте и тоске. А теперь самое ожидание конца мира говорит о том, что не у дверей еще, а лишь приближается. Время опасное, дни лукавы. Поэтому будем же не считать, а каяться. Прошу молитв. Многогрешный епископ Вениамин.